говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Петербурге совершено новое нападение на иностранца. Долг государства перед российскими ликвидаторами чернобыльской катастрофы составляет около 2 миллиардов рублей. США рассчитывают на дипломатические методы в решении проблемы Ирана. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». Одна из версий – нападение по экстремистским мотивам. Все подробности далее в программе этого часа. Генеральная прокуратура России располагает доказательствами причастности Аль-Каиды к покушению на президента Ингушетии Мурата Зязикова, говорит заместитель генпрокурора Николай Шепель.
Был установлен тесть эмиссара Аль-Каиды Абу Дзейта, изъят у этого человека в хранилищах оружие, боеприпасы, а также различные видео и аудиозаписи. Установлено, что к этому покушению активно готовился, принимал участие Абу Дзейт.
Сказал Николай Шепель. В подтверждение заявления Шепеля прокуратура продемонстрировала видеозапись, которая была обнаружена при обыске в доме родственника Абу Дзейта, эмиссара Аль-Каиды, убитого в прошлом году. В апреле 2004 года смертник взорвал себя на пути следования машины Мурата Зязикова, который был ранен. Задолженность государства перед российскими ликвидаторами чернобыльской катастрофы составляет около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» президент Ассоциации «Союз Чернобыль России» Вячеслав Гришин.
Известно, что в Российской Федерации более 30 тысяч человек прошли через суды, и практически 99% имеют положительное решение и исполнительные листы. И сегодня уже, с учетом новых судебных решений, задолженность достигла около 2 миллиардов рублей. Но за 2006 год ни копейки, к сожалению, Роструду не удалось выбить у Минфина для погашения этой судебной задолженности.
Сказал в интервью «Радио Свобода» президент Ассоциации «Союз Чернобыля России» Вячеслав Гришин. По данным ассоциации, в России насчитывается более 200 тысяч человек, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле 20 лет назад. Из них около 70 тысяч – инвалиды. В Ираке глава нынешнего переходного кабинета Ибрагим Аль-Джафари заявил, что его номинация на пост премьера нового правительства целиком и полностью зависит от политического блока шиитов, Объединенного Иракского альянса. В среду он категорически отверг возможность того, что сам снимет свою кандидатуру. Сунниты и курды выступают против шиита Аль-Джафари в качестве главы нового кабинета. Нет единства по этому вопросу и среди самих шиитов. Парламент Ирака собирается сегодня, чтобы в очередной раз обсудить проблему формирования правительства.
Радио «Свобода». Новости.
В распоряжении Вашингтона имеется набор дипломатических средств, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Вместе с тем, по ее словам, США рассматривают все возможные методы воздействия на Иран, хотя приоритет по-прежнему за дипломатией. На необходимость решить проблему мирным путем указали после переговоров в Каире президенты Франции и Египта Жак Ширак и Хосни Мубарак, говорит Ширак.
Сегодня мы должны полностью просчитать комплекс исключительно дипломатических решений конфликта вокруг ядерной программы Ирана, чтобы избежать очень серьезной дестабилизации во всем ближневосточном регионе,
заявил президент Франции. В палестинской автономии 6 военизированных группировок осудили применение оружия в междоусобных конфликтах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
На пресс-конференции в Газе 6 группировок, соперничающих палестинских движений, включая бригады мучеников Алякс и движения Фатх и бригады из Аддин Аль-Касама «Хамас», объявили о своей приверженности принципу неприменения оружия сопротивления для решения внутренних конфликтов, политических или иных разногласий. В документе, который зачитал представитель бригад мучеников Аляксы, говорится, что единственное назначение оружия сопротивления – борьба за освобождение Палестины. Остальные 4 группировки, присоединившиеся к этому заявлению – бригада Абу-Риша, бригада Ан-Насера Салахаддина, Комитета народного сопротивления и бригады генерального командования. Все 6 группировок обязались помогать силам безопасности палестинской автономии в борьбе с бандитами. призвали палестинские кланы и семьи не защищать своих людей, нарушивших принцип неприменения оружия. В прошлом в секторе Газа не раз происходили кровопролитные столкновения между боевиками движений «Хамас» и «Фатх». Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В 22 странах мира в прошлом году были казнены свыше 2000 человек. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», больше всего смертных приговоров было вынесено в Китае – 1700. За Китаем следуют Иран, Саудовская Аравия и США. Международное сообщество продолжает требовать от Турции признания факта геноцида армян в Османской империи. Из Стамбула корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
В преддверии Международного дня памяти геноцида 24 апреля МИД Греции потребовал, чтобы турецкие власти признали насильственное уничтожение более миллиона армян. Подобные заявления сделал Европарламент и дипломатические представительства других стран, в частности Франции, где недавно установили памятник жертвам геноцида. Официальный Стамбул все утверждения о геноциде называют надуманными, пытаясь навязать миру свое видение истории. МИД Турции выделил свыше 15 миллионов долларов на создание пропагандистских интернет-сайтов и выпуск книг на иностранных языках, в которых утверждается, что армяне погибли в результате военных действий. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
В столице Непала полиция вновь разогнала массовую демонстрацию протеста, организованную оппозицией. Для разгона многотысячной толпы был применен слезоточивый газ. По людям стреляли резиновыми пулями. 2 человека убиты, несколько ранены. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Петербурге совершено новое нападение на иностранца. Долг государства перед российскими ликвидаторами Чернобыльской катастрофы составляет около 2 миллиардов рублей. США рассчитывают на дипломатические методы в решении проблемы Ирана.
Это был выпуск последних известий. Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве расследуется убийство антифашистов. В Петербурге совершено новое нападение на иностранного студента. Не менее 11 человек погибли в результате пожара на стройке в Красногорском районе Подмосковья. Князь Монако Альберт II рассказал о деталях экспедиции на Северный полюс. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Российские правозащитники вновь заявляют о том, что власти игнорируют проявление национализма в стране. В Петербурге вчера вечером совершено очередное нападение на иностранного студента, а в Москве продолжается расследование убийства в воскресенье 19-летнего антифашиста Александра Рюхина. Над темой сегодня работал мой коллега Максим Ярошевский.
Двое неизвестных напали на студента из Индии Анджанги Кумара в центре Петербурга, недалеко от медицинской академии имени Мечникова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
Нападение на 22-летнего студента 5-го курса медицинской академии имени Мечникова Анджанги Кишори Кумара произошло около 9 вечера в арке общежития, когда иностранец возвращался домой. Приехавшая скорая помощь госпитализировала студента с резаной раной в области шеи. Как сообщили в пресс-службе Мариинской больницы, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии и уже начал рассказывать об обстоятельствах инцидента. Однако его показания расходятся с заключениями экспертов. Анджанги говорит, что ножом его ударили только один раз, в то время как врачи обнаружили 2 отверстия на шее потерпевшего. По словам врачей, Анджанги повезло, поскольку рану отделяла от сонной артерии всего пара миллиметров. Прокуратура Петербурга уже заявила, что усматривает в нападении на индийского студента экстремистский мотив. Однако уголовное дело пока возбуждено по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Тем не менее, правоохранительными органами отрабатываются все версии совершения преступления, в том числе и на почве национальной ненависти. Любопытно, что накануне, 18 апреля, губернатору Петербурга Валентине Матвиенко было направлено открытое обращение, подписанное петербургскими правозащитниками, членами общественных организаций, юристами и представителями интеллигенции, в котором содержится призыв к руководству города не преуменьшать опасность ситуации, складывающейся с преступлениями на почве национальной ненависти, и не бояться назвать ее точным именем. Поскольку более всего репутацию Петербурга накануне саммита «Большой восьмерки», по мнению правозащитников, подрывает слабость публичной реакции руководства города на преступления, которые совершаются в Петербурге на национальной почве. Вот как прокомментировал произошедшее один из авторов открытого обращения, правозащитник Юлий Рыбаков.
Очередное нападение на студента-иностранца, в данном случае индийца, еще раз подтверждает абсолютную неспособность правоохранительных органов Санкт-Петербурга бороться с этой заразой, с той коричневой чумой, которая угрожает сегодня, по сути дела, всей стране. И я думаю, что пора ставить вопрос об ответственности руководства Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области перед городом и перед страной.
Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В ночь на четверг в центре Санкт-Петербурга милиционеры задержали 5 молодых людей, которые фотографировались на фоне памятника Грибоедову, держа в руках российские и нацистские флаги, связанные между собой. Задержанных доставили в отделение милиции, в отношении них составили протоколы об административном нарушении. Лидер молодежного яблока в Санкт-Петербурге Александр Шушев считает, что в северной столице власти намеренно не обращают внимания на проявление национализма и фашизма.
Очень страшно, что эти нападения происходят уже не раз там в месяц, не раз в полгода, а уже практически еженедельно. Появляются новые жертвы этой национальной нетерпимости. Еще страшнее, когда мы видим, что никакой реакции властей на все это нет. Валентина Матвиенко прямо говорит, что она не позволит навесить на город никаких ярлыков, там, фашистской столицы или еще что-то. Так вот, вместо того, чтобы бороться с ярлыками, надо бороться с самим явлением. К сожалению, наши власти борются пока только с ярлыками.
Московская прокуратура продолжает расследование убийства антифашиста Александра Рюхина. Неизвестные напали на молодого человека недалеко от метро Домодедовская и, по словам свидетелей, не вступая в разговор, несколько раз ударили его ножом. Нападение продолжалось не более минуты, нож так и остался в теле убитого. Столкновения между антифашистами и фашистами случаются периодически, и чаще всего это происходит перед музыкальными концертами рядом с клубами. 19-летний Александр Рюхин направлялся на панк-хардкор концерт групп, которые пропагандируют антифашистские настроения. Девушка-сторонница антифашистского движения попросила не называть своего имени и анонимно прокомментировала случившееся.
Это не были какие-то малолетние отморозки. Это были взрослые люди, бойцы, убийцы, которые знают, как пользоваться ножом, и которые напали с целью убийства, а не драки, не запугать, ничего. И речь идет не только о концертах. Это подъездная война в том числе. Люди подкарауливаются, узнаются их имена, фамилии, место жительства. Это дикость. Как такое может вообще происходить? Почему это допускается?
А вам не страшно сейчас будет ходить на эти концерты и вашим друзьям?
Мы давно понимаем, что мы подвергаемся такой опасности. Каждый из нас. Просто человек, идущий на концерт. Мы прекрасно понимаем, что на месте Саши мог быть любой из нас. Это страшно, с этим что-то надо сделать, это тревожные симптомы. Насилие может быть не выход, потому что часто насилие порождает насилие, но с другой стороны, если бездействует государство, если они чувствуют свою полную безнаказанность, я могу, в принципе, понять людей, которые хоть как-то пытаются это сдерживать своими силами, что-то делать. По крайней мере, бороться с помощью распространения листовок, наклеек, просто личных бесед с людьми, своим примером. Это тоже путь. Путей много, но, конечно, одна из самых основных проблем – это то, что власть это культивирует.
По мнению руководителя информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека Евгения Ихлова, российские власти намеренно не реагируют на столкновения на почве межнациональной розни.
Я глубоко убежден, что это демонстративное политическое убийство, совершенное неонацистским подпольем в России, которое предпринимает такие действия для запугивания тех молодежных групп, которые независимо от государства самостоятельно встали на духовные интеллектуальное противодействие нацистской опасности. Очевидная цель этой провокации – развернуть вот этот маховик казенного антифашизма в сторону радикальной оппозиции. Власть, попустительствуя в вырастанию в стране нацистского подполья, довели ситуацию до того, что начался просто уличный террор. В России нет угрозы прихода к власти фашистского движения или неонацистского движения, или там, допустим, получения им серьезного влияния без поддержки извне. Речь идет о другом, что появление заботливого выращивания ультраправых помогает крайне правым оппозиции властной выглядеть умеренными. Это искусственное сдвижение в ультраправую часть спектра центра тяжести политики. Это долговременный, хорошо рассчитанный проект или замысел, или сценарий переходу партии власти с позиций умеренно консервативных, правоконсервативных на позиции праворадикальные, чтобы этот сдвиг не воспринимался как он есть, то есть ползучая фашизация. Необходима борьба с коричневой угрозой, постоянное присутствие в идеологии коричневых идей.
Говорил Евгений Ихлов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек, четверо получили ожоги. Генпрокуратура России располагает доказательствами причастности Аль-Каиды к покушению на президента Ингушетии Мурата Зязикова, заявил заместитель генпрокурора Николай Шепель. В распоряжении Вашингтона имеется набор дипломатических средств, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе, заявила Кондолиза Райс. В Ираке глава нынешнего переходного кабинета Ибрахим Аль-Джафари заявил, что его номинация на пост премьера нового правительства целиком и полностью зависит от политического блока шиитов Объединенного Иракского Альянса. Роспотребнадзор передает следственные органы материалы, связанные с задержанием в Подмосковье крупной партии грузинской минеральной воды на Беглаве, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. На волнах Радио Свободы информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Сегодня его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Главные темы выпуска. Преступление на почве ксенофобии на индийского студента в Петербурге. Совершено нападение. Продолжается расследование убийства антифашиста в Москве. Почему Михаила Ходорковского перевели в одиночку? Об этом рассказывает в нашей программе сегодня адвокат Юрий Шмидт. Перед саммитом «Большой восьмерки» в Петербурге хотят уничтожить бездомных животных. И еще одна тема. Мишель Уэльбек встречается с поклонниками в Москве. Эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Ведущий Дмитрий Волчек. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого. Андрей, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Добрый день. Андрей, похоже, Кремль нашел идеальное средство оказывать давление на своих внешнеполитических партнеров. Способ, доказавший свою исключительную эффективность на пространстве ближнего зарубежья, сейчас, видимо, решено использовать и на дальних рубежах. Статья в английский «Таймс» озаглавлена «Газпром ведет наступление на Евросоюз, блокирующий его дальнейшее развитие». Суть дела вот в чем. «Газпром» в феврале сего года изучал возможность приобретения компании «Центрика», владельца компании «British Gas», что, надо полагать, вызвало глубокую озабоченность у британского правительства, и оно попыталось предпринять шаги, препятствующие поглощению британского газового предприятия газовым монополистом России. Это вызвало немедленную ответную реакцию. «Газпром» вчера предупредил европейских политиков, что им не следует препятствовать его расширению, что если его амбициозные планы будут расстроен, и он может поискать других потребителей природного газа в Азии. Компания, поставляющая Европе четверть необходимого ей газа, сделала данное заявление после ключевой встречи в Москве между ее генеральным директором Алексеем Миллером и послами Европейского Союза. После вышеупомянутой встречи представитель «Газпрома» сказал: «Нужно отметить, что попытки ограничивать деятельность «Газпрома» на европейском рынке и политизировать вопросы снабжения газом, которые фактически имеют абсолютно экономическую природу, к добру не приведут». Газета напоминает, что в январе сего года «Газпром» уже вызвал крупный европейский политический скандал, когда прекратил поставки газа на континент после спора с Украиной из-за цены газа. В результате в течение короткого времени ощущалась нехватка газа в Германии и других странах ЕС, что послужило напоминанием о том, что Россия президента Путина является сегодня ключевым игроком в снабжении этого региона энергией.
Что еще интересного сегодня в газетах, Андрей?
Корреспондент британской «Индепендент» Эндрю Осборн анализирует проблемы, возникшие в оранжевой коалиции в Украине при формировании правительства. «Попытки возродить романтический дух украинской оранжевой революции, пишет он, реформировать прозападное правительство свелись к ссорам и лишили страну уверенности в будущем. Спустя месяц после парламентских выборов на Украине еще не достигнуто соглашение о том, кто будет формировать новое правительство, несмотря на недели переговоров. Предварительное соглашение о формировании коалиционного кабинета оранжевых сил было достигнуто 13 апреля. Оно воспринималось как единственная возможность не допустить к власти пророссийскую партию регионов. Но вчера создалось впечатление, что пакт был пустой бумажкой. Едва он был подписан, его начали отвергать. Сторонники Ющенко говорят, что ни в коем случае не хотят видеть пламенную и харизматичную Тимошенко на посту премьера. Тимошенко ясно дала понять, что хочет вернуться на этот пост. И это, по-видимому, цена участия ее партии в новом правительстве. В ответ аппарат Ющенко выступил с таким заявлением. Глава государства просит политиков прекратить заниматься шантажом и ультиматумами. На случай, если Тимошенко не поняла намек, Юрий Ихануров, действующий премьер, вчера дал разъяснение. Время королей и принцесс на Украине давно прошло. В результате возможности коалиции сформировать кабинет министров с каждым днем кажутся все более эфемерными.
И, Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
«Гардиан» пишет о том, что с сегодняшнего дня полиция Тегерана вменяется в обязанность арестовывать женщин, одежда которых не соответствует исламской морали по определению действующего режима. Если хиджаб или платок повязаны недостаточно туго, пиджак слишком облегающий. Нарушительницы могут быть оштрафованы на сумму, эквивалентную 30 фунтам, или даже попасть в тюрьму на 2 месяца. Эта ситуация с ужесточением требований к внешнему виду напоминает период после исламской революции 79 года, когда к женщинам с накрашенными губами подходили активистки и вытирали им губы платками, в которых зачастую были спрятаны лезвия.
Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил мой коллега Андрей Бабицкий. Московское время 16 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы переходим к следующей теме. Согласно предварительному заключению следствия, причиной пожара в Красногорском районе Подмосковья, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек, работавших на стройке, может быть замыкание электропроводки, неисправность электроприборов или неосторожное обращение с огнем. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
По факту гибели 11 строителей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшая по неосторожности смерть 2 и более лиц. Об этом заявил прокурор Московской области Сергей Васильев, который находится на месте происшествия.
Возгорание произошло, скорее всего, в результате нарушения правил пожарной безопасности должностными лицами предприятия данной строительной компании. Так как на месте происшествия уже сейчас обнаружены остатки и кухонной утвари, электробытовые приборы, холодильники и так далее.
Он также сообщил, что погибшие рабочие по найму жители Смоленской и Тамбовской областей. Дело расследует следственный отдел областной прокуратуры. Возгорание произошло сегодня утром в 3:57 в строительном городке на Павшинской пойме. Пожаром было охвачено 6 соединенных между собой металлических бытовок. При ликвидации пожара там были обнаружены тела 11 человек, которые отравились продуктами горения, рассказали в Главном управлении МЧС России по Московской области.
Сегодня в 3:57 произошло возгорание в строительных бытовках на площади 100 квадратных метров. Пожар локализован в 4:48 и ликвидирован в 5:23. Владелец этого строительного городка фирма «Эко-Эк», зарегистрирована в Чеховском районе. На момент пожара на территории стройки находилась дежурная смена по приему бетона. Рабочие, в основном строители, жители Смоленской области и других регионов России, а также стран СНГ. Строительные бытовки не предназначены были для проживания. Значит, всего 11 погибших, один пострадавший находится в реанимации больницы города Красногорска, центральной больницы. С диагнозом термические ожоги туловища, верхних и нижних конечностей 2-й степени. Причины пожара устанавливаются.
В Красногорской больнице находятся еще 3 пострадавших с ожогами. В момент пожара, по предварительным данным, в бытовке находилось 15 человек. На стройплощадке велось круглосуточное строительство домов нового микрорайона. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 16 часов и почти 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит региональная тема. В Петербурге, который, как известно, готовится к проведению саммита «Большой восьмерки», под предлогом улучшения санитарно-гигиенического состояния города уничтожаются животные, причем, как утверждают правозащитники, не только бездомные. Защитники прав животных в городе считают, что несчастные кошки и собаки стали заложниками саммита и готовы обращаться к международным организациям в связи со сложившейся ситуацией. Об этом сегодня в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Волович рассказала вице-президент организации «Балтийская забота о животных» Марина Ермакова.
Марина, есть ли у вас конкретные примеры жестокого обращения с животными именно в связи с подготовкой в Петербурге саммита «Большой восьмерки»?
В связи с предстоящим саммитом в городе увеличились бюджетные ассигнования на отлов, на убийство под названием отлов, точнее так сказать, на 2 237 тысяч. Кроме того, вот конкретные примеры. Недалеко от Дворца конгрессов находятся корпуса Государственной морской академии имени адмирала Макарова. И 11 февраля там была истреблена стайка собак, мирных, не проявлявших ни малейших признаков агрессии, на глазах у человека, их кормившего. А всего в этот день на территории убили 20 собак, и у нас есть акт о проделанной работе.
В связи с этим вы обращались в прокуратуру?
Да, мы обращались в прокуратуру неоднократно в связи с вот, сожжением щенков и кошек на территории госпиталя Ленинградского военного округа, в связи с отстрелом собак на станции метро улица Дыбенко и проспект Большевиков по этому поводу тоже. Но, как правило, что странно, обращаясь в прокуратуру, мы получаем ответ из управления ветеринарии, что является грубейшим нарушением вообще процессуального кодекса.
То есть получаете ответ от того учреждения, на которое
на которое мы жалуемся, да.
Не пытались ли вы как-то урегулировать эти вопросы с тем же управлением ветеринарии, чтобы они разработали какие-то другие методы борьбы с бездомными животными?
Дело в том, что здесь не надо изобретать велосипед, поскольку существуют опробованные во всем мире модели гуманного регулирования численности бездомных животных. И у нас тоже была принята в сентябре прошлого года концепция отношения к безнадзорным животным в Санкт-Петербурге, регламентирующая исключительно гуманные методы регуляции их численности. Такие как стерилизация животных, поиск хозяев для тех животных, которые востребованы, и возвращение невостребованных животных в прежнюю среду обитания. При этом они помечены как стерилизованные. И, как правило, у них есть опекун. Ну, собак бездомных, как правило, кто-то подкармливает, да, считается их таким неофициальным хозяином.
То есть вот такие собаки уже не подлежат отлову?
Тем не менее, эти собаки тоже подлежат отлову, и собаки, убитые на территории станции метро проспект Дыбенко, относились именно к этой категории. Они были стерилизованы и помечены как стерилизованные.
Какая еще проблема в связи вот с подготовкой города волнует вас как защитника прав животных?
Это, конечно, внеплановая сплошная деротизация. Хотя нас и уверяет отвечающий за проведение деротизации Владимир Юрьевич Назаров, что кампания направлена исключительно против крыс, к нам уже поступили многочисленные сигналы о том, что травятся животные, собаки и кошки, и не только бездомные, но и домашние. Конкретные случаи зафиксированы.
Очень многие петербуржцы страдают от засилья крыс. Как тогда найти гуманное, с одной стороны, отношение к людям, которые страдают от крыс, и чтобы было гуманное отношение и к животным, чтобы они не гибли от приманки, которая раскладывается в подвалах?
Ну, во-первых, лучшее средство и совершенно безопасное для человека против крыс – это кошки и собаки. В дореволюционном Петербурге дворников специально даже финансировали, они кормили кошек требухой. То есть поддерживалась определенная популяция кошек для того, чтобы они боролись с крысами. А собачья моча вызывает на ранних стадиях беременности у крыш выкидыш. В Европе существуют также гуманные и приемлемые способы регуляции численности крыс при помощи ультразвука. Но я понимаю, что нам еще далеко до этой модели, но во всяком случае здесь речь идет даже не о борьбе с крысами. Мы просто абсолютно уверены, что эта кампания, как и в преддверии празднования 300-летия Петербурга, направлена не только против крыс, намеренно.
Как правозащитники реагируют на происходящее в России нарушение прав животных?
Наше обращение к губернатору подписали представители партии гражданского сотрудничества. Нас поддерживает правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Кроме того, на ситуацию в Петербурге обратили естественное внимание и европейские правозащитники. Вот с нами сотрудничает известный писатель, публицист, славянский Павли Рак, Татьяна Горичева, философ, и она и правозащитница в Париже. Она связалась с фондом Бриджит Бардо, фондом организации «За этическое отношение к животным». Все эти материалы у них там имеются. Они тоже пытаются привлечь к ситуации в Петербурге международную общественность.
Спасибо, Марина. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с вице-президентом организации «Балтийская забота о животных» Мариной Ермаковой.
Вопросы нашей гости Марине Ермаковой задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Обращу ваше внимание, что сегодняшняя программа «Время гостей» выйдет также из нашей петербургской студии. Эфир в 19 часов по московскому времени сразу после выпуска последних известий. В гостях у ведущих. ведущего выпуска, моего коллеги Виктора Резункова, будет председатель Совета ректоров петербургских высших учебных заведений Владимир Васильев. Будет обсуждаться ситуация в системе высшего образования в России. Конечно же, одна из самых злободневных проблем – это проблема безопасности иностранных студентов. Еще раз напомню, что программа «Время гостей» на наших волнах 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии. В среду вечером двое неизвестных напали на студента медицинской академии. Ему нанесли ножевое ранение в шею. В Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек. Четверо получили ожоги. Все погибшие приезжие из российских регионов и стран СНГ. Генпрокуратура России располагает доказательствами причастности Аль-Каиды к покушению на президента Ингушетии Мурата Зязикова в апреле 2004 года. Об этом заявил сегодня заместитель генпрокурора России Николай Шепель. В распоряжении Вашингтона имеется набор дипломатических средств, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Вместе с тем, по ее словам, США рассматривают все возможные методы воздействия на Иран. В Ираке глава нынешнего переходного кабинета Ибрахим Аль-Джафари заявил, что его номинация на пост премьера нового правительства целиком и полностью зависит от политического блока шиитов Объединенного Иракского Альянса. Роспотребнадзор передает в следственные органы материалы, связанные с задержанием в Подмосковье крупной партии минеральной воды на Беглаве из Грузии, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Волгограде предъявлены обвинения молодым людям, подозреваемым в убийстве 13 апреля при нападении на цыганскую семью двух человек, обвиняемым от 15 до 19 лет. В 22 странах мира в прошлом году были казнены свыше 2000 человек. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», больше всего смертных приговоров было вынесено в Китае, за ними следует Иран, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки. В столице Непала полиция вновь разогнала массовую демонстрацию протеста, организованную оппозицией. Два человека убиты, несколько получили ранения. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 20 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
В 1957 году в лондонском театре «Ковент Гарден» с огромным успехом прошла премьера балета «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского. Оформлял спектакль Александр Бенуа. «Радио Свобода» посвятило художнику специальную передачу. Участвуют композитор Владимир Дукельский и диктор Никита Морозов. 20 апреля 1957 года.
Александр Николаевич Бенуа родился в 870 году в Петербурге. В истории русского искусства он известен не только как художник, но и как художественный критик и театральный деятель. Бенуа был одним из первых, кто в начале 20 века в журнале «Мир искусства» смело выступал за сближение русского искусства с западным. В 20-х годах Александр Николаевич Бенуа был вынужден уехать на Запад. Он поселился во Франции, где живет сейчас. Вот, например, «Observer», одна из крупнейших газет Лондона. Наряду с рецензией о спектакле в Ковенгарден очерк под заглавием «Александр Бенуа».
В прошлом году престарелый 86-летний Бенуа получил предложение от Королевского балета создать новые декорации и костюмы для «Петрушки». Те рисунки к балету Стравинского, который Бенуа сделал в 1911 году, теперь рассеяны по музеям и частным коллекциям разных стран мира. Но Бенуа обладает феноменальной памятью и огромным собранием фотографий и репродукций. В своей парижской квартире, выходящей окнами на Сену, Бенуа принялся за работу, целью которой было не только воссоздать декорации и костюмы для «Петрушки», но дать их новые варианты. В течение нескольких недель он сделал около 70 новых рисунков, в том числе новый занавес, на котором изображен Исаакиевский собор петербургской ночью.
В этом очерке интересно рассказывается о жизни Бенуа в Париже.
Каждое воскресенье после обеда у Бенуа чаепитие на русский лад. Приходят многочисленные родственники и друзья, порою представители четырех поколений. Оживленная, остроумная беседа ведется нередко сразу на пяти языках. Художник, которому исполнилось уже 86 лет, часто импровизирует для гостей на рояле. На стенах картины и рисунки, которые принадлежат кисти или карандашу, по крайней мере, 40 родственников Бенуа. Александр Николаевич Бенуа много работает, много читает, следит за английскими книжными новинками, которые присылает ему из Лондона его внучатый племянник, известный артист и драматург Петр Устинов.
Александр Бенуа. «Закатные годы». Радио «Свобода». 20 апреля 1957 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. Сейчас в программе «Время свободы». Новости науки и техники. У микрофона Александр Костинский.
Американские ученые успешно провели эксперимент по компьютерному моделированию столкновения массивных черных дыр. Эксперимент был проведен на суперкомпьютере «Колумбия», который занимает 4-е место в мире по мощности. В процессе моделирования 2000 процессоров Intel Itanium 2 работали 80 часов. В основу модели были положены уравнения общей теории относительности, полученные Альбертом Эйнштейном. Ученые убеждены, что их результаты доказывают возникновение гравитационных волн при столкновении черных дыр. Поиском гравитационных волн в реальном пространстве занимается обсерватория лазерной интерферометрии гравитационных волн. Анализируя результаты эксперимента, астроном Пол Херц сказал о работе лаборатории. Теперь они знают, что искать. Ученые из медицинского центра Колумбийского университета исследовали связь между развитием болезни Альцгеймера и теми продуктами питания, которые потребляет человек. Ученые пришли к выводу, что так называемая средиземноморская диета значительно снижает риск заболевания. Эта диета состоит из свежих фруктов и овощей, хлебных зерен, некоторого количества рыбы и вина. Масло и мясо могут входить в рацион только в очень малых количествах. Согласно исследованию, чем ближе реальный рацион человека к средиземноморской диете, тем ниже вероятность болезни Альцгеймера в старости. Люди старше 40 лет чаще сохраняют удовлетворение своей сексуальной жизни в тех странах и культурах, где основой взаимоотношений является равенство полов. К такому выводу пришли ученые из Университета Чикаго. Они провели исследование, в ходе которого было опрошено более 27 тысяч человек в возрасте от 40 до 80 лет из 29 стран. Пары в западных странах, где мужчина и женщина чувствуют себя равными, гораздо чаще удовлетворены своей сексуальной жизнью, чем в странах дальше. Востока. В таких странах, как Япония и Тайвань, где мужчина имеет доминирующий статус, сексуальное удовлетворение женщины часто не принимается во внимание. Как показали результаты исследования, в западных странах 2/3 мужчин и женщин старше 40 лет удовлетворены своими сексуальными отношениями. В странах Дальнего Востока только 1/4 опрошенных старше 40 лет получает физическое и эмоциональное удовлетворение от своей сексуальной жизни.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Князь Монако Альбер II рассказал о только что завершившейся экспедиции на Северный полюс. Экспедиция на собачьих упряжках стартовала 13 апреля с российской полярной дрейфующей станции Борнео и 16 апреля достигла Северного полюса. Это был первый случай в новейшей истории, когда на Северном полюсе побывал глава европейского государства. Накануне Альбер II встретился с журналистами в Москве. На этой встрече побывала наш корреспондент Анна Колчина.
Во вторник князь Монако Альбер II прилетел в Москву после завершения уникальной экспедиции к Северному полюсу. О своем путешествии он рассказывает.
Мне предоставилась возможность осуществить эту необычайную поездку вместе с командой моих единомышленников. До меня мало кто из людей имел такой шанс достичь Северного полюса, стартовав с российской базы Борнео. Для нас это был незабываемый опыт. Говоря о целях экспедиции, я бы сказал так. Были две цели. Первая цель заключалась в том, чтобы почтить память моего прапрадеда Альбера I, отметить столетний юбилей его полярных экспедиций. Вторая причина заключалась в том, чтобы привлечь внимание к тем опасностям, которые подстерегают наш мир. И я должен вам сказать, что мой прапрадед был одним из первых ученых в начале 20 века, который привлекал внимание мирового общественного сообщества к проблемам охраны окружающей среды. Он внес большой вклад в развитие океанографии, и в то время это была еще совершенно молодая отрасль науки.
О трудностях, которые пришлось преодолевать во время экспедиции, продолжает Альбер II.
Путешествия в такие регионы всегда сопряжены с определенным риском, но, к счастью, у нас были очень опытные проводники. Какие были опасности? Ну, во-первых, это хаотичное движение льдов и тонкий лед. Под льдом была видна вода. Прохождение через такие участки всегда было связано с большими трудностями. Были торосы, льдины на нашем пути. Не всегда удавалось легко проходить на упряжках. Иногда нам приходилось спешиваться, брать собак за поводки и буквально на руках вытаскивать всю упряжку с собаками.
Но журналистов интересовали не только вопросы, связанные с экспедицией. Кто-то спросил, показались ли князю красивыми русские женщины.
Прекрасные и красивые женщины во всех странах мира. Ваша страна имеет свое очарование, и ни один из мужчин не может оставаться равнодушным к тому очарованию, о котором он думает, какая бы ни была форма этого очарования.
2007 год объявлен Международным полярным годом. И теперь в планах князя Монако Альбера II совершить экспедицию в Антарктиду. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:41. Сейчас в программе «Время свободы», рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Кирилл Коблин.
В российском интернете сразу несколько комментариев, посвященных предстоящему в Петербурге саммиту «Большой восьмерки». Тон от иронического до драматического. Большого смысла в предстоящем событии авторы этих статей не видят и используют международную тему, чтобы раскрыть тему внутреннюю, российскую. В ежедневном журнале комментарий Дмитрия Сидорова, который называется «Картонная пехота и медный всадник». Автор представляет себе неизбежную официальную фотографию участников будущего саммита у памятника Петру Великому.
«Милые и приятные люди, почти пехота, охраняющая великую скульптуру. Вот Буш стоит, думая, наверное, как ответить на вопросы дня, почему он все, что можно, проиграл Путину, или как выиграть выборы в Конгресс, чтобы избежать импичмента. И Путин здесь же счастливый уже тем, что никогда до ныне авторитарный режим не принимал у себя большую семерку на правах хозяина и члена клуба. Правда, думается, и его беспокоит проклятый вопрос. Как выйти целым и с трудовыми накоплениями из битвы московских олигархов с питерскими силовиками за наследника трона, да и после ее завершения не пострадать?»
За Бушем и Путиным следуют остальные лидеры. У каждого из них свои тяжкие раздумья. Если автор ежедневного журнала сталкивает, так сказать, вечное медного всадника с приходящим, то Самуил Лурье в очень эмоциональном эссе «Блюз для Джорджа» на сайте еженедельника «Дело» говорит о злобе дня в городе и стране, где устраивается саммит мировых лидеров. Слово «злоба» я употребил здесь не в переносном смысле. Речь идет о настоящей злобе, даже ненависти, которая, как считает Лурье, переполняет российскую жизнь. А обращается автор по имени к американскому президенту Джорджу Бушу, предостерегая его от поездки в Россию.
Главное, какой смысл? Здесь каждый второй спит и видит, чтобы твоя страна провалилась в океан. И специальные существа за большие деньги злорадно клохчут в эфире, что скоро провалится. Так торжествующе клохчут, Джордж, как будто собственными задами высиживают бомбу. Братскую бомбу. Персидскую. Такой радиации, которая своих не тронет. А чужих, ты это имей в виду, никому не жалко. Это называется патриотизм. И ты уж извини, Джордж, но американец считается у нас хуже просто иностранца.
Самуил Лурье о природе того зла, которому, собственно, и посвящено его эссе на интернет-сайте еженедельника «Дело».
Я много лет чувствую, разлитую в петербургских переулках, извивах, вот эту стихию враждебную и опасную. Потом понял, вообще-то, всего этого есть ответы, не только петербургские, а общероссийские, если угодно, а может быть и мировой. Все
это, между прочим, написано в повести Гоголя «Страшная месть». Это когда под огромной частью суши зарыт огромный мертвец, который время от времени поворачивается. И в этом смысле какой-нибудь там Ленин в мавзолее — это просто маленькая куколка этого мертвеца. Но нельзя пролить океан крови, убить миллионы людей, а зарыть их в землю, а потом по поверхности ходить, играть в гольф и футбол и считать, что все в порядке. Зло нельзя искоренить, но ему необходимо хотя бы ужаснуться. А здесь никто не ужаснулся.
Известный петербургский литератор Самуил Лурье. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии. В среду вечером двое неизвестных напали на студента медицинской академии. Ему нанесли ножевое ранение в шею. В Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек. Четверо получили ожоги. В распоряжении Вашингтона имеется набор дипломатических средств, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе, заявила Кондолиза Райс. В Ираке глава нынешнего переходного кабинета Ибрахима Аль-Джафари заявил, что его номинация на пост премьера полностью зависит от политического блока шиитов Объединенного Иракского Альянса. Роспотребнадзор передает в следственные органы материалы, связанные с задержанием в Подмосковье крупной партии грузинской минеральной воды, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Волгограде предъявлены обвинения молодым людям, обвиняемым в убийстве двух членов цыганской семьи, обвиняемым 15 и 19 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона мой коллега Иван Трифилов.
Международный валютный фонд повысил свой предыдущий прогноз темпов экономического роста в России в 2006 году. В очередном полугодовом обзоре мировой экономики эксперты МВФ прогнозируют, что рост ВВП России в нынешнем году может составить до 6%, тогда как осенью прошлого года прогноз фонда не превышал 5,2%. Главным фактором нынешнего роста российской экономики эксперты Международного валютного фонда считают потребительский спрос. Правительство России одобрило сегодня меры по выполнению транспортной стратегии развития страны до 2010 года. Сейчас, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, в этой отрасли экономики складывается чрезвычайная ситуация. По его данным, в 2005 году общий объем ввода новых автомобильных дорог в России сократился в три раза по сравнению с 2000 годом, а их плотность на единицу территории от 8 до 15 раз меньше, чем в развитых странах. Говорит министр транспорта Игорь Левитин.
В настоящее время мобильность российских граждан в 2,5 раза ниже, чем в развитых странах мира. Около 50 тысяч населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с системой наземных транспортных коммуникаций. Для значительной части населения страны по-прежнему остаются недоступными услуги магистрального пассажирского транспорта.
Государство в рамках реализации транспортной стратегии намерено увеличивать финансирование проектов, связанных с модернизации инфраструктуры отрасли. Сейчас, по словам руководителя Федерального дорожного агентства Олега Белозерова, выделяемых из бюджета средств не хватает даже на поддержание в нормальном состоянии уже действующих магистралей.
Прежде всего, мы для себя основной целью поставили ремонт и эксплуатация дорог. Нам выделили 43 миллиарда в сравнении с 23 прошлого года и необходимой потребностью порядка 100. То есть 43% у нас в этом году есть. Мы считаем, что мы уже в этом году увидим более 4000 километров дорог, приведенных в нормальное нормативное состояние, но ежегодно для сравнения нам нужно делать не менее 7000 километров.
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору отменила запрет на ввоз в страну продуктов птицеводства из Германии и Франции, за исключением немецкой земли Саксония и французских департаментов ФАН, где зарегистрированы случаи заболевания домашней птицы гриппом, и Ланд, в котором проводится вакцинация вакцинация поголовья домашней птицы. Это решение состоялось, в частности, с учетом принятых в странах Европейского Союза мер по недопущению распространения высокопатогенного гриппа птиц. Российский концерн «Газпром» подписал графики строительства объектов газоснабжения с 12 из 53 регионов страны, в которых запланирована реализация таких проектов. Программа газификации России позволит к 2008 году увеличить уровень газификации в среднем по стране до 60%. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер утверждает, что концерну хватит запасов газа как для выполнения своих экспортных обязательств, так и для снабжения российских потребителей.
«Газпром в течение нескольких последних лет существенно увеличил годовую добычу. Она возросла почти что на 40 миллиардов кубических метров газа. В прошлом году компания добыла 548 миллиардов кубов. Но самое главное, что в течение этих последних лет «Газпром» в значительно большей степени прирастил свои добычные мощности.
Российско-британская нефтяная компания ТНК-БП рассматривает возможности выхода на розничные рынки нефтепродуктов стран Восточной Европы, сообщил глава компании Роберт Дадли. Сейчас, по его словам, ТНК-БП владеет 5 нефтеперерабатывающими заводами и 2000 автозаправочными станциями под брендами BP и ТНК на территории России и Украины. Кроме того, в настоящее время российско-британская нефтяная компания обеспечивает около 5% потребления нефти в Европе. Государственная компания «Российские железные дороги» в 2006 году создаст и зарегистрирует в Финляндии совместное предприятие для обеспечения высокоскоростного пассажирского движения по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки, сообщил вице-президент компании Михаил Акулов. По планам, скорость движения поездов на этом направлении составит 220 км в час, что позволит почти вдвое сократить время нахождения в пути. По словам представителя РЖД, сразу после регистрации совместного предприятия будет объявлен международный тендер на поставку ему 4 поездов. Московские власти до конца 2006 года намерены рассмотреть проект организации скоростного пассажирского движения по Москва-реке. В рамках этого проекта правительство города определит 5 основных маршрутов перевозки пассажиров, на которых могут быть использованы примерно 60 скоростных катамаранов, развивающих скорость до 35 км в час и способных принять на борт до 50 человек. Власти Китая намерены отменить квотирование инвестиций национальных компаний в разрешенные им проекты за рубежом и позволить свободно покупать в банках необходимую для этого иностранную валюту. До сих пор китайские компании, ведущие любой бизнес с другими странами, обязаны не только получать разрешение на покупку иностранной валюты в тех или иных объемах, но и продавать затем на внутреннем рынке большую часть своей валютной выручки. В результате объем валютных резервов страны достиг почти 900 миллиардов долларов. По этому показателю Китай впервые вышел недавно на первое место в мире, обойдя многолетнего лидера Японию. Курс доллара на сегодня 27 рублей 46 копеек. На завтра 27.47. Евро сегодня стоит 33 рубля 93 копейки, курс на пятницу 33.90. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Эта страна приобрела репутацию страны с одним из самых строгих иммиграционных законодательств в Европе. Потенциальным иммигрантам не только не разрешают въехать в королевство без сдачи экзамена по голландскому языку, теперь их еще и отпугивают с помощью видеороликов о тяжелой жизни и невыносимом климате Голландии, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Мы уже обсуждали этот вопрос. Мы, действующий кабинет, выбрали ограничение прав пребывания в стране. Так реагирует министр Нидерландов по делам иммигрантов Рита Вердонг каждый раз, когда ее обвиняют в излишней строгости к негражданам королевства. Среди основных заголовков голландской прессы уже банальным стало еженедельное «Вердонг в огне». Скандальный характер обсуждения этой темы приобрело месяц назад, когда в преддверии муниципальных выборов министр обнародовал на страницах ведущих газет обстоятельства частного дела школьницы Таиды Пасич. Семья Таиды, беженцы из Косово, были высланы из Нидерландов несколько лет назад. Однако Таида вернулась по туристической визе с единственной целью – закончить нидерландскую гимназию. Теперь в разгар выпускных экзаменов министр Рита Вердонг предприняла попытку депортировать девушку из страны, не дав ей получить вожделенный диплом. Под знамя Таиды Пасич встала парламентская оппозиция, были даже организованы специальные дебаты в Нижней палате, говорит лидер фракции «Зеленых левых» Фемке Хельсима. «Каждый раз, когда я вас слушаю, госпожа министр, у меня создается впечатление, что вы говорите об опасном враге, а не о девочке 18 лет. Вы говорите, что руководствуетесь фактами, однако ваши обвинения бездоказательны. Таида Пасич не может себя защитить от вас, не может подать на вас в суд, у вас иммунитет». Получается, что вы имеете право печатать в газетах жестокие обвинения в ее адрес, а она не имеет права их опровергнуть. И я говорю вам, вы выходите за рамки своих полномочий, пора вам осознать это. Когда-то все было иначе. Одна знакомая с Ближнего Востока недавно поделилась воспоминаниями о далеком 77-м годе, когда, выйдя замуж за голландского гражданина, она и сама получила гражданство спустя 10 дней. С 15 марта этого года супруг или сожитель голландского гражданина не имеет права даже на временный вид на жительство в Нидерландах сроком в один год, пока не сдаст экзамен на знание нидерландского языка и культуры при консульстве Нидерландов в своей стране. Недавно подобный натурализационный экзамен провалил футбольная звезда с берега Слоновой Кости Соломон Калу. Теперь Риту Вердонг недолюбливают и все голландские футбольные болельщики. Ведь на чемпионате мира этим летом Калу запрещено участие в национальной сборной. С вводом этого экзамена по заказу той же Риты Вердонг и ее правоцентристской партии ВВД было произведено несколько фильмов о Нидерландах для потенциальных иммигрантов. Вот отрывок из одного такого фильма. В Нидерландах преобладает морской климат. Дует сильный ветер, погода быстро меняется и часто бывает пасмурно. На экране незадачливый потенциальный иммигрант на выходе из амстердамского аэропорта попадает под дождь и дрожит от холода. Здесь, как нельзя кстати, приходится общественный транспорт, например, автобус. Радостный иммигрант кидается к стоящему на остановке автобусу. Общественный транспорт работает строго по расписанию и не ждет опоздавших пассажиров. Вдруг автобус резко захлопывает двери прямо перед носом иммигранта и уезжает. К счастью, в Нидерландах также налажена удобная система железнодорожных сообщений. Для проезда на поезде необходимо приобрести специальный билет. Иммигрант долго стоит у билетного автомата, не зная, на какую кнопку нажать, а затем с риском для жизни безуспешно пытается запрыгнуть в движущийся поезд без билета. И так далее в том же духе. Удастся ли таким образом отбить у иностранцев всякое желание приехать в Голландию, судить пока рано. Известно, что многие иностранные студенты и аспиранты уже предпочли Нидерландам соседнюю Великобританию. Ведь голландской студенческой визы, а тем более разрешения на работу, даже при соблюдении высоких финансовых и иных требований, приходится ждать месяцами. Мне было очень сложно получить разрешение на работу. Не просто в такой ситуации даже найти компании, в которых бы прочитали ваше резюме. Никто не хотел возиться с моими бумагами из Министерства по иммиграции и натурализации, потому что для работодателя это накладно и отнимает время. Заявила в интервью телепередачи «Нова» аспирантка из Восточной Европы.
Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж Софьи Корниенко. Корниенко прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. В российских средствах массовой информации появились сообщения о том, что концерн «Газпром» собирается купить популярную газету «Комсомольская правда». Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В Белом доме происходят большие перемены.
Бухмина Светлана Петровна была признана виновной в совершении преступлений.
Заплатив $3.50, родители каждую неделю получают СМС с текущими оценками своего ребенка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди арестованных большинство женщин. Для работы в ночных клубах Испании они завербовывались в Москве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.